«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая новость, ну, с одной стороны, грустная, с другой стороны, вроде как, может быть, что-то изменится, но в любом случае звучит она невесело. Значит так, ученые раскрыли причины загадочных смертей морских львов. Значит, в Калифорнии на протяжении десятилетий умирали от загадочного рака морские львы. И вот ученые, патологоанатомы проводили большое количество времени с этими умершими зверушками. И, как им удалось выяснить, причина – это токсичные химвещества из промышленного мусора, пестициды и отходы нефтепереработки. То есть наша с вами деятельность, деятельность человека приводит к тому, что морские животные в Калифорнии не где-нибудь умирают от рака. К сожалению, это так.
Вообще очень любопытно, конечно, это и исследование, потому что заставляет задуматься над разными такими моментами, что получается человек более устойчив, человек более живучий, чем морской лев, потому что вот в Калифорнии надо... количество пляжей огромное, люди много там отдыхают, купаются. Вот и здесь такой, опять же, вопрос возникает, что это, опять же, дополнительная ответственность на человека ложится не только в плане, как сказать, за самого себя, на мусорил, убери, так еще и проследи, чтобы никто другой вот этого ничего не убрал. Потому что количество, допустим, роликов в соцсетях, на видеосервисах, где так или иначе человек помогает, например, морскому льву, морскому котику, другому животному морскому как-то освободиться от пластика или, допустим, отмывает его от вот этой от нефтянки. Они всегда такие просмотры собирают. И всегда тоже думаешь, есть ли здесь какая-то истинная причина или кто-то, грубо говоря, пиарится. Потому что некоторые экологические организации на этом, ну, серьезно очень пиарятся, в особенности, если мы говорим про Калифорнию, где деньги на это есть. И привлечь лишний грант на свою работу, это никогда лишним не будет.
Есть такая мысль, а у меня другая посещает, что если они болеют, ну, звери болеют раком, что с человеком-то происходит?
Вот, вот.
Потому что рак – это действительно одна из самых неизученных болезней и одна из самых страшных болезней нашей жизни. До сих пор природа рака, ну, не изучена, и люди ни с того ни с сего вдруг здоровые люди, физически крепкие, ведущие здоровый образ жизни, не употребляющие ничего, вдруг в короткое время сгорают, в буквальном смысле слова, и, к сожалению, это происходит, и не дай бог с детьми. Что касается организации, про которую вы сказали, только что раскрученной организации, у нас на связи специалист, наверное, самый раскрученный вот такой вот организации в мире. Вы ее прекрасно знаете, эту организацию Greenpeace. Итак, у нас на связи эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров. Здравствуйте, Дмитрий.
Эдгар, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я здесь не один, у нас и Алексей на связи.
Алексей, вместе, здравствуйте.
Да. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот ноль отходов, что это значит?
Расскажу. Дело в том, что сейчас конкретно наш проект занимается темой пластикового загрязнения. Ноль отходов – это концепция, позволяющая производить товары разного назначения – с тем, чтобы они не попадали в окружающую среду или не попадали на полигоны. В первую очередь сейчас мы как раз предлагаем концепцию ноль отходов, когда мы заменяем одноразовую упаковку и тару на какие-то многоразовые изделия, предлагаем ограничение одноразового пластика и развитие раздельного сбора. Это такие механизмы, которые позволяют минимизировать попадание коммунальных отходов, промышленных отходов в окружающую среду. Ну, в том числе, например, за хранение на полигонах. Вот, ну, собственно, концепция ноль отходов.
Понятно. Ну, ноль отходов, наверное, было бы правильно, справедливо, простите за критику, переименовать на минимум отходов, потому что все-таки хочешь не хочешь отходы...
Просто так концепция называется. Она так просто называется во всем мире, и, безусловно, это такой, знаете, идеал, к которому нужно стремиться.
Скажите, пожалуйста, ну вот Калифорния, вы слышали нашу новость, животные страдают, рак. Вообще, насколько актуально это сейчас по всему миру?
Да, я, конечно, смотрел этот материал. В целом, если мы говорим там о влиянии загрязнения какими-то органическими соединениями или тяжелыми металлами в воде, то эта проблема, безусловно, существует уже достаточно давно. Но вот если говорить именно о каких-то новых тенденциях в изучении влияния человека или влияния отходов, как промышленных, так и коммунальных, коммунальное – это то, что образуется от населения, чтобы понимали наши слушатели, то в первую очередь последние лет, наверное, ну, лет 20, самая серьезная проблема, которая нарастает в том числе и в России, это проблема как раз пластикового загрязнения, потому что долгие годы нас эта проблема, как мы думали, не касалась, Это все время было в основном где-то в азиатских странах, но вот последние исследования, последние конференции показывают, что это актуально теперь и для, в том числе, побережья Российской Федерации. То есть проблема теперь и у нас актуальна стала. Животные тоже стали страдать.
Дмитрий, я уж прошу прощения, нисколько не хочу ни на кого бросать тень, но всегда, когда такой заголовок появляется, ну, первое ощущение все-таки такое, что немножечко осторожно, настороженно к этому относишься, и здесь начинаешь читать. Исследовали, ну, менее 400 львов, но говорят при этом за 20 лет. Опубликовано в одном журнале. Собственно говоря, само словосочетание «ученые раскрыли». Вот опять же, как-то сказано, что ли, опосредованно. Загадочные смерти. Такое ощущение, что заголовок немножечко такой призван для того, чтобы читатель купился и немножечко пустил свою слезу. И в этом плане, насколько важно, опять же, с вашей точки зрения, насколько актуально освещается то, что действительно происходит? Насколько истинные проблемы с загрязнением? Вы очень правильно про пластик говорите. Мы здесь говорим про нефтянку, это вещи пусть и схожие, но тем не менее разные. Насколько есть вот сейчас эта грань, что человек может ее ощутить? С одной стороны, это фейки ради лайков, ну и не обязательно фейки, может быть, просто красивые заголовки. А с другой стороны, действительно проблемы, которые адекватно поднимаются.
Вы знаете, здесь, наверное, надо различать, потому что, когда вы, например, смотрите первоисходники этих статей, референтные источники, смотрите, как это исследование в оригинале выглядело, там, конечно, таких заголовков, которые бы привлекали внимание, не встречается. Кроме того, сильно зависит еще от самого издания, которое перепечатывает или пишет новость на своем ресурсе. Мне кажется, что, конечно, иногда некоторые СМИ, ну, не только СМИ, пользуются яркими броскими заголовками, но в целом, если мы все-таки говорим про проблему загрязнения, то, во-первых, если мы говорим, например, про пластиковое загрязнение, а не про последствия там, нефтяных разливов, то, конечно, пластиковое загрязнение изучено значительно в меньшей степени, потому что для того, чтобы была серьезная доказательная база, необходимо длительный мониторинг в течение нескольких лет и на нескольких колониях. Например, здесь как бы исследование было только на одной колонии, потому что, условно говоря, если мы берем разные колонии в разных местах, то данные могут сильно отличаться, потому что влияет огромное количество факторов на степень загрязнения. Мы сейчас говорим в широком смысле слова загрязнение. Поэтому в целом проблема, безусловно, с каждым годом увеличивается и ухудшается. Это свидетельствует о увеличении количества видов, которые включаются в Красную книгу, количество видов, которые находятся на грани вымирания. Об этом свидетельствуют в том числе и последние научные данные, которые обсуждают, например, там орнитологи или специалисты по морским млекопитающим. По крайней мере, при общении с российскими специалистами мы видим, что проблема нарастает, и Россия только последнее время стала активно входить в этот научный дискурс и делиться своими разработками, и проводить исследования с колониями животных, которые есть на территории Российской Федерации. Потому что, например, мало кто знает, у нас, например, есть две колонии олышей, такие птицы, которые полностью, все их колонии, все их гнезда завалены пластиком. То есть мы как бы про эту проблему не знаем, и в СМИ, например, это не встречали. Но российские исследования показывают, что проблема есть. Может быть, про это никто не писал, но...
А вот скажите, пожалуйста, как раз у меня следующий вопрос. Вы его фактически сейчас анонсировали очень коротко. Смотрите, новость у нас звучит так. Ученые из Калифорнии. Мы очень часто слышим, там группа ученых из Гарварда, Оксфорда.
Британские там, ученые.
Британские, американские, да какие угодно. Что-то там обнаружили, что-то... А вот никогда не слышал, там ученые МГУ выяснили, что во Владивостоке, ученые высшей школы экономики. У нас вообще кто-то этим занимается?
У нас, безусловно, занимаются ученые и на Дальнем Востоке, и на Балтике. И
почему мы про это все не слышим? Они хуже заявляют о себе?
Дело в том, что это в целом, знаете, проблема даже не столько именно ученых, которые занимаются проблемами животных, влияниями загрязнения на проблемы животных, как в целом проблема российской науки. Мы не учились и никогда не умели и не учили, видимо, и не считалось это нормой, писать статьи, отчитываться о результатах своей работы и стараться писать это в международные англоязычные издания для того, чтобы повысить цитируемость. Это, безусловно, сейчас одна из целей, как я понимаю, российской науки.
Дмитрий, увы, прервать вас вынуждены, времени совсем не остается. Действительно, очень момент правильный. Вы сейчас напоминаете о том, что помимо того, чтобы наука двигалась, о ней нужно еще говорить. Я уж прерываю, Эдгар Вальтерович. У нас есть еще одна история, которую хочется немножечко обсудить подробнее.
Дмитрий, спасибо вам большое.
Дмитрий Нестеров, эксперт проекта «Ноль отходов» и «Радио Спутник». Сразу же давайте послушаем председателя Совета экологической вахты Сахалина Дмитрия Лисицына об очень любопытном случае. Предприниматель из Москвы взял дальневосточный восточный гектар на Сахалине, чтобы построить там шлама-накопитель.
Самое возмутительное – это то, что этот участок он взял возле памятника природы, созданного для сохранения уникальных термальных и минеральных источников. Это Дагинские термальные источники. Кроме того, рядом протекает такой полноводный ручей, который впадает в Ныйский залив. Это очень важное место традиционного рыболовства коренных малочисленных народов нивхов. Кроме того, там очень активно ведется промышленное рыболовство. И рядом расположено два предприятия по производству рыбопродукции. В общем, хуже места для этого объекта невозможно придумать. Ну, конечно, особенно вот пикантно в кавычках, то, что это в рамках программы «Дальневосточный гектар». К видам деятельности, разрешенным на «Дальневосточном гектаре», относятся нефтехимическая промышленность, хлопки, площадки, нефтегазовая деятельность и другие, которые подходят, в принципе, под такой объект, который там уже начал строиться.
Очень интересный парадокс. По идее, можно, но, опять же, местные власти говорят, что строительство идется без разрешительных документов, министерство реагирует, губернатор тоже высказывается, будут запрещать.
Ну, будут запрещать, но хотя бы хоть кто-то движуху создал вокруг этого гектара, потому что одно время про него говорили.
Какой пиар, да?
А что они там делали и зачем люди понабрали эти гектары, непонятно. Дорогие друзья, это была программа, в которой был с вами я и Алексей Красильников. Живая природа. Спасибо вам большое. Радио «Спутник». До свидания. До следующей недели.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.